Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сексуальная чистота». Сегодня третья часть. С грехопадением Адама и Евы многое принципиально изменилось. С момента грехопадения мы желаем быть как Бог, желаем быть центром прославления. Желаем во всем жить для нашего удовлетворения и для нашего собственного прославления. Это грехопадение человека охватывает все области жизни, также и извращение первоначального замысла Бога в отношении секса. Диагноз и одновременно терапию мы находим во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Этот стих, как никакой другой, показывает диагноз, то есть изъявительное наклонение и повелительное наклонение одновременно. Изъявительное наклонение показывает реальный процесс, сообщает просто о происшедшем, а Христос за всех умер. С грехопадением все люди начали жить по новой программе, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». До грехопадения для человека существовала только одна программа, чтобы жить для радости и прославления своего Творца. Однако после грехопадения в сердце человека вошла новая программа. Мы желаем быть такими, как Бог. Теперь мы желаем нашу жизнь устроить для нашего собственного прославления. Мы желаем использовать творение, чтобы себя прославить, вместо того, чтобы прославить Творца. С этого момента возникло или родилось новое царство, наше собственное царство, которое конкурирует и находится в непосредственной борьбе с истинным царством Бога. При смене этой власти в жертву пало также использование нашего секса. Вместо того, чтобы Богом подаренный секс использовать для служения ближнему и этим самым для прославления сущности и характера Бога, мы ищем в сексе только собственное удовлетворение. Вместо того, чтобы секс понимать как возможность для служения, мы эгоистично злоупотребляем им для служения лично себе. Вместо того, чтобы Богом подаренным сексом бескорыстно служить и таким образом отображать нашего Творца, наше единственное внимание направлено на то, как нам могут послужить. Решение проблемы эгоистичного обращения с сексом находится в изменении обращения к Богу с молитвой. Повторяю, решение проблемы эгоистичного обращения с сексом находится в изменении обращения к Богу с молитвой. Обращение с нашим сексом, как и многое другое, имеет в принципе дело с вопросом настоящего богослужения. По этой причине порнографическое потребление не является проблемой, но его можно скорее рассматривать как критерий, как показатель, как термометр нашего эгоизма. Вопрос, как мы желаем применять подаренный нам Богом секс, имеет дело с тем, для какого царства мы действительно желаем жить. Желаем ли мы и дальше жить в этой области жизни по образцу нашей ветхой природы, то есть в конечном счете использовать секс для удовлетворения наших собственных нужд? Или мы желаем секс понимать как подаренный нам от Бога, чтобы бескорыстно служить нашему ближнему, нашему супружескому партнеру? Как мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». В отношении вопроса правильного обращения с нашим сексом речь идет намного о большем, чем только о вопросе чистоты, о воздержании или о сдержанности и самообладании. Вопрос в отношении обращения с нашим сексом является вопросом молитвы, вопросом обращения в молитве к Богу. Для кого или для чего я в действительности живу? Кому я в действительности желаю понравиться? Кому я действительно желаю служить? Кто в конечном счете должен быть прославлен? В вопросе о сексуальной чистоте речь идет о нашей идентичности как поклонников или молельщиков. После того, как мы на основании библейского понимания в отношении подаренного нам Богом секса и его значения заложили фундамент, то поставим себе теперь вопрос, как мы найдем путь, чтобы выйти из ложного понятия секса, которым мы занимались. И если мы, как ищущие совета, займемся теперь поиском помощи, то мы прежде всего должны установить, что существуют абсолютно различные тяжелые степени злоупотребления сексом. На примере интенсивности занятия порнографией становится ясно, что в ложном обращении с сексом существует большой диапазон. В этой области существуют, к примеру, такие люди, которые в своей жизни очень редко приходят в соприкосновение с порнографией. Но есть и такие люди, которые ежедневно используют порнографический материал. Конечно, в этом вопросе нет ни для кого оправдания, но принципы, которые мы здесь рассматриваем, должны каждому помочь, кто неправильно обращается с сексом. Ложные начинания. Вступление к данной теме показало, что при неправильном обращении с сексом речь идет не о чрезмерном желании или потреблении в отношении секса, как в отношении мороженого или шоколада. Мы не должны допускать такую ошибку, что в отношении этого вопроса речь идет об одном способе контроля аппетита в отношении секса. Как пример, и это очень хорошо, что на нашем мобильнике мы имеем фильтр для отмены соответствующей литературы по этому вопросу. Это верно и очень важно, но этого недостаточно. Если мы снизим наши хлопоты только на эти мероприятия, то потеряем не только зерно этой проблемы, но на этом пути мы даже прощаем себе, в смысле, ведь мы все имеем проблему излишнего аппетита к хорошему, ведь это не так уже и страшно. В отношении порнографии, к примеру, многие думают, что это, собственно, не такое уже и ужасное дело, так как эти картины только в наших сердцах проигрываются. Мы думаем, что мы знаем разницу между фантазией и реальностью. Мы пытаемся сделать для себя правдоподобным, что мы заботимся только о нашей собственной маленькой игровой площадке. И если это кто-то обнаружит, то с одной стороны мы, конечно, постыжены, но одновременно мы искушаемы думать, что это не такое уже и ужасное дело. Ведь это что-то такое, что мы только с собой, на своей плоти делаем. Но речь идет не о чрезмерном желании или удовольствии, а речь идет о ложном желании. Обратимся для этого к посланию Галатам, глава 5, стихи с 13 по 17. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы, то есть исполнение ложного желания. Конечно, желание, в принципе, не является негативным, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 15. «И сказал им Иисус, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». При таких обстоятельствах желания не являются изолированной проблемой. Речь идет не только об отношении к нашему сексу, а также не о том, что мы желаем чего-то очень много. Как люди, мы все являемся поклонниками. При этом мы понуждаемы наслаждением, но, можно также сказать, сладострастием. Со стороны Писания это даже не вопрос, понуждаемы ли мы желанием. Но вопрос заключается больше в том, какие желания нас понуждают. Как люди, мы понуждаемы желанием наслаждения. Молитва, или иначе выражаясь, чем-то другим восхищаться или увлекаться, не является деятельностью, за которую мы принимаемся или которую мы себе выбираем. Молитва не является деятельностью, но можем сказать, что она является тождеством. Но со времени грехопадения наши желания стали греховными. С момента грехопадения человек стремится к самым различным вещам, причем не с намерением прославить Бога, но чтобы себя прославить. Из корня извращенного через грехопадение желания выросло самопрославление. В конечном счете, наши желания являются зеркалом того, что мы действительно в молитве прославляем. Поэтому Павел ободряет нас в послании к Галатам ходить в духе. Послание к Галатам, глава 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это является синонимом того, чтобы иметь с Господом Иисусом общение, заниматься им и Его Словом, чтобы Его лучше познать и больше Его любить, иметь действительно желание и радость в Его воле. А это новая любовь к тому, который действительно достоин, чтобы Его любить, освобождает нас от смертельной болезни самовлюбленности. В послании Галатам 5, стих 15, апостол Павел совершенно конкретно указывает, что посредством наших греховных эгоистичных желаний, а вернее вожделений, мы разрушаем отношения, для которых мы Богом сотворены. Следовательно, речь идет более чем о контроле аппетита или о воздвижении границ и барьеров. Так уже тогда, так и сегодня люди находятся в опасности друг друга кусать и съедать, потому что они следовали и следуют за ложными желаниями или вожделениями, потому что они использовали свои желания для своего эгоизма, для мотивов самопрославления. Об этом читаем в послании Галатам, глава 5, стих 15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Мы стремимся к ложным вещам, а стремимся к ним из ложных мотивов. Проблема ложного желания начинается внутри нас и является великой проблемой, что касается отношения с Богом и с нашими ближними. Желание, которое мы ощущаем в сердце, ограничивается не только на наше сердце. Это желание оказывает свое воздействие на наше отношение с Богом и на отношение окружающих нас людей. Сообщение о порнографии. Как выше я описал, Бог подарил нам секс, чтобы дать нам особое средство для общения с нашим партнером. На основании секса мы находимся в состоянии, чтобы выразить бескорыстность и безоговорочную любовь, а также интимность, чтобы этим самым отображать Божию сущность и Его отношения в триединстве по отношению к нам, людям. Послание Ефесянам 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». В этом тексте, в котором апостол Павел говорит о любви Господа Иисуса к его церкви, он практически цитирует Бытие, глава 2. «Как муж должен со своей женой сделаться одной плотью». Он выражает этим единством, которым Господь Иисус наслаждается со своей церковью и которое Он завоевал на Голгофе через свою бескорыстную любовь. Как мы читали в первом послании к Коринфянам, глава 7, это единство относится к творческому намерению в отношении секса, чтобы мы таким образом могли выражать бескорыстную любовь для служения ближнему. В соответствии с посланием Ефесянам, глава 5, и примеру Господа Иисуса в своей любви для церкви, секс становится инструментом, как муж и жена могут отражать и прославить эту любовь Бога для его народа. В самом сексе нет ничего постыдного. Стыд приходит от всех злых и ложных сообщений, которые сей мир нам сообщает, или от злоупотребления, которое мы осуществляли с помощью нашего секса в отношении других людей. Если мы правильно понимаем секс, тогда мы понимаем или поймем также злокачественность, с которой порнография извращает секс. В большинстве случаев в порнографических сценах представлены люди, которые имеют между собой секс и никакого отношения между собой не имеют. Картина, которая в таких случаях показана, не представляет собой бескорыстное служение, но такая картина показывает, как человек делает себя послушным для использования. Как правило, мужчины используют женщин как объект для удовлетворения своего желания или вожделения плоти, И ложным образом женщины пытаются при этом возбудить впечатление большого наслаждения и удовольствия. Женщин представляют сегодня без собственной личности. Они ничего не знают, ничего не хотят. Они больше не являются творением, которое было сотворено по образу Бога для его прославления. Их личность снижают или сокращают до объекта удовлетворения желания мужчин. В действительности нет интереса в том, что другой думает, что он чувствует, что он есть. Другой, то есть партнер, снижается до средства, которое доставит первому удовольствие и наслаждение. В порнографии люди создают себе собственный мир, который лишь для того существует, чтобы себя прославить. А все это является не только греховным, но и глубоко сатанинским делом. За этой страстью к извращению и злоупотреблению стоят демоны разврата, которые уже в Бытие 6 привели Божье творение к падению в разврат. Поэтому, если молодые люди вне или до брака усиленно занимаются сексом, то в них вселяются демоны разврата. И если они затем женятся и выходят замуж, то эта страсть к разврату по наследству передается детям и так далее. Это очень опасное дело, которое и верующие недооценивают. В сексуальных грехах мы снижаем другие творения, которые созданы для прославления Бога. Снижаем их до объектов, которые должны служить для нашего прославления. Поэтому занятие порнографией или самоудовлетворение всегда оказывает влияние на других людей. Секс по себе является выражением нашего эгоизма и способствует ему. Посредством порнографии и самоудовлетворения мы тренируем наше сердце в ложном представлении, что другие люди созданы и существуют для нашего удовлетворения. Такая точка зрения неизбежно переносится на другие области жизни. Поэтому наше мышление и действия будут заражаться при общении с другими людьми. Воздействие этих фактов на брак. Посредством самоудовлетворения и порнографии мы создаем себе тайное место в нашем сердце и в нашей жизни, которое мы скрываем от нашего супружеского партнера. Ложное обращение с нашим сексом и использование порнографии воздвигают барьеры в отношении человека, с которым мы должны быть одна плоть. Непосредственно и косвенно мы отклоняем от нас нашего партнера в этой области жизни. Такое отношение имеет далеко идущие последствия, как для отношений в семье, так и для решения конфликтов. Почему? Потому что в том малом мире, который я для себя создал, все функционирует в соответствии с моей волей. Почему в современной трудной реальности при всех проблемах я должен еще заботиться, еще и работать, если я могу уйти в свой беспроблемный мир, который мне беспрекословно служит? Люди не имеют больше желания говорить о трудных вещах, которые представляют собой хлопоты. Ведь в моем маленьком мире все служит моему удовольствию и моему удовлетворению. И если при этом настоящая жизнь постучится в мою дверь, Тогда мой мир фантазии зовет меня и обещает мне непосредственное наслаждение без проблем. Экскурс. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что источник, из которого питается страсть к порнографии и эгоистичному отношению собственного секса, могут быть еще более утонченные причины. Нередко уже подростки занимаются самоудовлетворением и всем объемом порнографии. Этот собственный фантастический мир самоудовлетворения, в котором я являюсь господином, в котором все мне служит, в котором мне никто не противоречит, в котором мне также никто не мешает, в котором я неуязвим, в котором я не подвержен никаким искушениям. Но этот кажущийся счастливый и святой мир очень быстро может быть превращен в место отступления. Это место, которое молодому парню или молодой девушке служит местом защищенности и безопасности и местом лично избранного наслаждения. Далее, ложные отношения с нашим сексом способствуют также развитию проблем в сексуальных отношениях с нашим супружеским партнером. Человек с извращенным обращением по отношению к сексу начинает злоупотреблять своим партнером для своих целей. Такой человек проявляет сигналы или признаки доминантности, то есть господство, сигналы эгоизма, намерение подчинить другого своей воле. Для другого партнера эти сигналы почти не являются неожиданными, и он их не обязательно положительно воспринимает. Следовательно, если наш партнер не так себя ведет, как в привычном мире фантазии нашего эгоизма, то это неизбежно является следующим ударом против отношений супругов. Тогда другая половина говорит: «Ты меня больше не интересуешь или больше не устраиваешь, ты стал скучным». Следствием этого является дальнейшее разделение, то есть удаление друг от друга. А это значит, что одна плоть все больше и больше становится двумя частями. Злоупотребляющий с возрастающей скоростью становится гневным, самовлюбленным, недоступным к общению, а его партнер чувствует себя недостойным, неполноценным, оставленным и, возможно, проявляет даже страх. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.